А теперь ты расскажешь мне то, зачем я пришел.
Что именно?
Где Донна и Сэнди?
Разве они не у себя? Спросила она.
Несмотря на ситуацию, в ее голосе проскользнули и ехидные нотки. Рой по одной отрезал лямки ее бикини. Их там нет. И ты это знаешь?
Нет.
Он разрезал бикини на спине, протянул руку и дернул. Скажи мне, где они?
Если дома их нет, то я не...
Он сделал надрез на левой стороне ее трусиков. Резинка лопнула. Она сжала ноги, пытаясь не позволить трусикам сползти вниз. Муж, во сколько будет?
Скоро.
Во сколько? Он спустил трусики до лодыжек.
Около 4, может, в 4:30.
А сейчас только 3. Выходит, у нас еще уйма времени.
Я не знаю, куда они уехали.
Даже так? Он рассмеялся. Готов всерьез помучиться. Я доставлю тебе такое удовольствие. Но дай-ка я тебе кое-что скажу. Если ты и в самом деле любишь своего муженька, лучше выложи все, что знаешь, прежде чем он вернется домой. Как только ты расскажешь мне, где они, я уйду. Я не наврежу ни тебе, ни твоему мужу. Но если он вернется, а я еще буду здесь, мне придется убить тебя, а заодно и его.
Я не знаю, где они.
Все ты знаешь.
Не знаю.
Ну что ж, вам же обоим хуже, верно?
Она ничего не ответила.
Куда они поехали? Опустившись на корточки, он вырезал вопросительный знак на белой плоти ее левой ягодицы и посмотрел, как течет кровь.
Глава 9. На Фронт-стрит, возле южного угла кованой ограды, Джад наблюдал, как полдюжины человек выходит из дома зверя. Последняя на этот день экскурсия закончилась. Он взглянул на часы. Почти 4. Мэгги Катч вышла из дома последней и заперла дверь. Медленно пошла вниз по ступенькам, опираясь на свою трость. Было видно, как умаялась она за день. Возле билетной кассы ее встретил Вик Хабсон. Вместе они заперли кассу, Вик взял ее под руку, и они вышли на Фронт-стрит. Они медленно пошли вниз по дороге и в конце концов скрылись в доме без окон. Джад вытащил из кармана рубашки сигару, сорвал с нее целлофановую обертку, скомкал в шарик и бросил на пол автомобиля. Затем из того же кармана извлек коробок спичек, закурил сигару и стал ждать. В 4:25 из-за дома Катчи выехал старый пикап и тут же съехал с дороги, подняв облако пыли. Развернувшись, он вырулил на Фронт-стрит и направился в сторону Джада. Тот сделал вид, будто изучает дорожную карту. Грузовик замедлил ход и остановился на противоположной стороне улицы. Оторвавшись от карты, Джад увидел, как из машины выпрыгнул мужчина и, прихрамывая, поковылял вдоль забора. Он свернул за угол к широким, запертым на навесной замок воротам. Быстрыми движениями мужчина отпер замок, размотал цепь и одним толчком открыл ворота. Проехав через них, он вылез и запер замок, после чего вернулся в кабину. Джад наблюдал, как грузовик, заехав на газон, припарковался возле дома зверя. Водитель вышел и открыл кузов, запрыгнув в него. Наклонившись, он спустил на землю грузовые рельсы и скатил по ним мощную газонокосилку. Как только он начал косить траву, Джад завел автомобиль, развернулся и медленно поехал вперед, внимательно следя за левой стороной дороги. Только в 2 милях к югу от Малкса-Пойнт он обнаружил узенькую дорожку, ведущую в лес, самую ближнюю. Это было не очень-то хорошо. Он воспользовался ею, чтобы развернуться и направиться обратно в сторону города. В сотни ярдов от места, откуда он наблюдал за домом, он полностью съехал с дороги, остановился и вышел из машины. Ничего, кроме крутого поворота и лесистых склонов впереди, видно не было. Он решил постоять некоторое время, дабы убедиться, что поблизости никого нет. Он слышал, как ревет в отдалении мотор газонокосилки. Он слышал ветер, шепчущий в кронах деревьев, и птичью разноголосицу. Возле лица зажужжала муха. Он отмахнулся и открыл багажник. В первую очередь он надел парку. Под нее нацепил пояс с кобурой и убедился, что та застегнута. Затем вытащил из багажника рюкзак и надел его. Последний достал винтовку в чехле и закрыл багажник. Его путь лежал вверх по холму, через непролазный лес, через нагромождение камней и поваленных стволов, к залитой солнцем полянке на вершине. Он стер с глаз едкий пот и глотнул из фляги, успевшей уже нагреться воды. Затем начал спускаться по левой стороне холма, выискивая скалистый уступ, который облюбовал еще днем из заднего окна дома зверя. Наконец он увидел его впереди. Он пробежался вперед и легко поднялся на уступ, перепрыгивая с одного камня на другой. Когда он забрался достаточно высоко, дом зверя открылся как на ладони. Хромоногий коротышка, по всей видимости, уже закончил косить лужайку перед домом и теперь трудился на заднем участке. Джад наблюдал, как он медленно прошел с косилкой по двору, скрылся за летней беседкой и через некоторое мгновение вновь появился с другой ее стороны. Ждать предстояло долго. Он не собирался делать это вот так, притаившись и выглядывая из-за камней. Это чертовски неудобно. Он обернулся и увидел в нескольких футах от вершины небольшую плоскую площадку между двумя карликовыми соснами. Там он положил зачехленную винтовку, снял с плеч рюкзак и пристроил к стволу ближайшей сосны. Затем снял пальто, ветер остудил взмокшую от пота рубашку. Сняв рубашку, он вытер ею лицо и разложил на одном из камней для просушки. Затем открыл свой рюкзак и достал оттуда бинокль в футляре и бумажный пакет с сэндвичами. Эти сэндвичи еще днем приготовила ему Донна. После сцены, что устроил на пляже Ларри, они вернулись в «Милости просим». Донна и Сэнди пошли переодеваться, а Ларри поплелся куда-то в одиночку, по всей видимости, в бар мотеля, за выпивкой. Когда дамы вернулись, они втроем отправились в город. В магазинчике, расположенном близ закусочной Сары, он купил все необходимое для сэндвичей. Они вернулись в дом Донны, та сделала бутерброды и положила в пакет 4. На вопрос, где он будет ночевать, Джад ответил, что вернется только к утру. С биноклем и пакетом сэндвичей в руках он принялся высматривать место для слежки. Присев на корточки, он нашел подходящее – ровную площадку со всех сторон, огороженную камнями. Спустившись туда, он развернул пакет и достал сэндвич – 2 куска хлеба, приправленные майонезом, кусочками сыра и салями. Жуя, он поглядывал на задний двор, находящегося далеко внизу, дома зверя. Парень по-прежнему стриг газон. Джад поднес к глазам бинокль. Лысая голова мужчины блестела от пота. Несмотря на жару, он был в свитере и в перчатках. Иногда он вытирал пот с лица рукавом. Бедолага. Джад смотрел на этого взмокшего типа, наслаждаясь собственным комфортом, ощущением нежного бриза на коже, сосновым ароматом в воздухе, вкусом сэндвича и твердой уверенностью, что встретил женщину, занявшую важное место в его жизни. Покончив с сэндвичем, он спустился на площадку, где оставил рюкзак и винтовку. Рубашка была все еще влажной. Вместе с биноклем и паркой он убрал ее в рюкзак, а затем, закинув его на плечи, вернулся на свой наблюдательный пункт. 2. После того, как пикап выехал за территорию дома зверя, никаких движений по периметру ограды и за ее пределами не наблюдалось. По крайней мере, в поле зрения Джада.
а видна ему была вся задняя часть дома и его южная сторона. Фасад его не особо волновал. Во время убийства и Торнов, и Катчи нападавший наверняка пробирался в дом, разбив заднее стекло. Скорее всего, он заходил во двор из леса. Если этой ночью кто-нибудь появится, Джад его увидит, но стрелять не будет. Рано делать поспешные выводы. Нельзя же стрелять в какого-нибудь придурка только за то, что он заберется в дом ночью, или за то, что на нем будет костюм гориллы. Для начала во всем нужно как следует разобраться. Он вновь оглядел территорию через бинокль, затем съел еще один сэндвич, запив водой из фляги. Когда солнце опустилось совсем уже низко и похолодало, он надел рубашку. Та уже высохла и казалась немного жесткой. Он заправил ее в джинсы. Закурив очередную сигару, он откинулся спиной на камень. Хоть теперь один валун немного перекрывал ему обзор, задняя часть дома просматривалась вполне хорошо. Его это вполне устраивало. По крайней мере, это было гораздо лучше, чем постоянно дергаться или всю ночь просидеть на корточках.